Глава 53. В свет. Как и просил Адам, я спрятал каноэ в подлеске возле берега, потом натянул рюкзак, закинул на плечо автомат и пошел. Замерзший снег хрустел под ногами, как бисквит. Идти было нелегко, но к рассвету я миновал первый перевал, и озеро не стало видно. Скоро я нашел ритм ходьбы по заснеженной дороге и поймал себя на том, что думаю о тысяче вещей сразу. О дне первом, о коттедже, где мы останавливались с Сарой и ее сестрами, о первой ночи с Сарой в гостинице после того дня, как Слэттер пытался расплющить мне голову, обо всем, что случилось за эти последние месяцы. Сначала все это было путано и страшно. Теперь уже что-то, а опасность только выросла. Уничтожат ли нас криозоты? Умрем ли мы с голоду? Научимся ли необходимым для выживания навыкам? Но после слов Бернадетты я чувствовал сильнее, голова стала яснее, цели четче. Я был как двигатель, который годами газовал на холостом ходу, а теперь, наконец, кто-то включил передачу. Поднимаясь на следующий перевал, выдыхая ртом облака пара, я начал думать, верно ли все, что она мне говорила. Но какая разница? Какая разница, во что мы верим, если мы верим во что-то? И когда я поднялся на гребень в солнечный свет, я уже знал правду. Улыбнувшись, я сказал: «Привет, кто тут есть? Прекрасное утро! Посмотри вы на меня моими глазами, увидели бы мили и мили леса, голубое небо и снежный ковер из миллиона тонн белейшего сахара». И не успел я сам себя остановить, как я сделал самую странную вещь на свете. Набрав побольше воздуху, я испустил могучий рев, раскатившийся в голубой дали. Я сообщал матери земле, что рад быть живым. Мили отщелкивались назад одна за другой. Ноги ныли, но самочувствие было хорошим. Я открыл в себе новые источники энергии. В первую ночь я нашел сарай и там заночевал. На следующий день тучи начали громоздиться на небо, и постепенно день стал не светлее ночи. Но я все ломился вперед, стремясь в Эскдейл. В эту ночь я заночевал на берегу реки. Потом шел два дня вдоль реки. Она так расширялась, что я еле видел другой берег. У развилки дорог карта мне сказала, что идти надо вправо. И снова дорога привела меня к горам. Начинался снегопад. Но до вечера было еще далеко, и я пошел дальше. Снегопад сменился вьюгой. Высоко в горах мне попалась ферма, занятая небольшой общиной, состоящей из двух тинейджеров, мужа и жены, которые работали когда-то на ферме с отцом мужа, пока не ударило безумие. Их двух грудных детей и восьми школьников, выехавших в турпоход. Когда цивилизация вылетела в трубу, они не вернулись домой, но оказались на ферме Мерфи, где с тех пор и жили. Они приняли меня радушно, посадили перед огнем и накормили горячим. «Останешься у нас», — сказал Мерфи-младший. «В такую погоду собаку на улицу не выгоняют». «Можете мне поверить, я был бы рад», — ответил я. «Но мне надо добраться домой, там люди в опасности. И они об этом не знают. В такую погоду, друг, идти нельзя, ты еще до темноты погибнешь». «У нас есть рация», — сказала миссис Мерфи. «Один из наших парнишек ее оборудовал месяц назад. Если у них тоже есть, можем послать им сообщение и сказать, что за беда их ждет». Я покачал головой. «Хотелось бы мне, чтобы она у них была. Эскдейл — место очень изолированное, и мы думали, что только мы и остались в мире». «Ладно», — Мерфи налил мне виски. «Сегодня ты все равно никуда не пойдешь, так что постелим тебе наверху». «Спасибо», — сказал я. «Но только рассветет, я сразу тронусь». На следующий день рассвета не было. Все застилали тучи и снег. И следующий день был не лучше. И следующий. Мерфи мне объяснил, что это уже на всю зиму. Как только снег тут выпадал, он держал крепче боа-констриктора. Конечно, мы много говорили возле кухонного очага. Это было нелегко пересказать, что говорила мне Бернадетта о том, почему взрослые обсихели об этих двух разумах в голове. Я мямлил, подбирая слова, и по временам гадал, не считают ли они меня сумасшедшим. И некоторые мои сравнения для человеческого разума тоже были не слишком удобоваримы. Представьте себе, что вы купили видеомагнитофон. Вот это и есть ваш мозг. К нему вам дали две кассеты. Одна пустая — это разум номер один, который потом и станет вашей личностью. На второй ленте записано много чего, и к этому вы ничего ни добавить, ни стереть не можете. Это ваш бессознательный разум, номер два. И вдруг одна светлая девица, которая сидела тихо, как манекен, сказала: «Блин, знаешь, мне в этом году казалось, что я съезжаю с нарезки, но я кое-что думала в эту сторону, а в школе узнала про этого типа, доктора Юнга, и про то, как у нас в голове помещается не один ум, а два. Для меня было огромным облегчением узнать, что есть тут кто-то, понимающий, о чем я толкую». И мы проговорили еще сутки, и все пришли в жуткий восторг. А мой восторг каждый раз тыкался мордой об стол, когда я выглядывал в окно и видел, что снег валит не хлопьями, а комьями. Я пробыл у них уже неделю, когда мне приснился сон. Я видел себя в большом доме и писал что-то, что мне казалось таким важным, что шея согнулась навеки от неудобного положения за столом. И в моем сне был мой брат. «Братишка, что ты пишешь?» «Я пишу книгу. Я должен все записать на бумаге. А вдруг со мной что-нибудь случится?» И тут я поднял озадаченные глаза. «А почему то, что со мной было, будет еще хоть для кого-то важным?» «Пиши книгу, брат. Пиши книгу». Когда я проснулся, я уже знал, что должен сделать. Это было вполне ясное послание от старого второго номера у меня в голове. Записать все. Так будет легче дать людям знание, которое спасет им жизнь. И пока я расправлялся с беконом и яйцами, мне стукнуло в голову, что я теперь вроде нового апостола нового века. Господи, у моих школьных учителей был бы разрыв сердца, узная они, что я собрался писать книгу. Мерфи понял, что мне нужно, и помог найти вот этот дом у реки. За много миль отовсюду он дает мне покой, который нужен для писания всего вот этого. Хотя дом от его фермы всего в 7 милях, мы добирались туда сквозь вьюгу 6 часов. Естественно, я хотел побыстрее вернуться в Эскдейл, эта потребность горела во мне расплавленным металлом, но я знал, что это было бы самоубийство. Погода была абсолютно арктической, и в определенном смысле это было на пользу. Я понимал, что плохая погода для меня будет плохой и для криозотов, она помешает им двигаться на Эскдейл. И вот он я. Сижу тут за столом. Кроме реки, которая черна, все остальное бело от снега. Мне дали достаточные запасы еды, керосиновые лампы для света и уголь для очага. В Рождество я ел один. Знаете, чудно это было. Я сидел и думал обо всех, кого в этой жизни знал. Однажды мне почудилось, что с верхнего этажа звучит электрогитара Джека. Я обыскал дом, но ничего не нашел. Я налил себе полный стакан виски, готовясь к вечеру напиться до отключения, но вдруг с невероятной силой ощутил чье-то присутствие, как будто со мной в одной комнате был старый друг. И ощущение настолько сильное, будто я его могу коснуться. Это со мной был мой разум номер два у меня в голове, и он старался дать почувствовать свое присутствие, дать почувствовать, что я не один, и что у меня всегда есть спутник, который за меня болеет. Я вылил виски обратно в бутылку и стал писать. Сейчас я пишу целый день, и карандаш бегает по странице, будто кто-то водит моей рукой. Я улыбаюсь. Мы с моим бессмертным напарником работаем вдвоем. К концу января по реке поплыли какие-то предметы. Они были похожи на медленно плывущие по течению бревна. До меня дошло только когда я увидел дыры там, где были глаза. Это были мертвые криозоты. И они уже долго пробыли в воде. Может быть, где-то вверху по течению какие-то ребята отчаянно защищали свою общину. И так было день за днем, неделю за неделей. К концу февраля снег начал таять, но до боли медленно. Я стоял, глядя на капающие сосульки, желая, чтобы они быстрее стали водой. Когда снежный покров станет тоньше, я смогу выйти в Эскдейл. На следующий день я сидел и писал как дьявол, когда услышал громоподобный стук. Его настойчивость заставила меня побежать к двери бегом. На пороге стоял Мерфи, и лицо у него было мрачным. Он сказал: «Ник, ты знаешь таких людей, Мартина Делкофи и Сару Хейс?» У меня подпрыгнуло сердце. «Знаю. Мы приняли их радиопередачу. У них большая беда».